Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседа о вечном» мы продолжаем разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым о том, чем мы отличаемся от католиков.
Есть люди, которые так говорят, что нет никакой разницы. Кто-то говорит это от отсутствия знаний, а кто-то говорит это специально, потому что он так верит. Поэтому мы должны тут отличать. Да? То, что в светской культуре идет преклонение перед западной культурой, это следствие как раз того, что люди не знают свою культуру. Когда люди не знают христианства православного, например, да, православной культуры, как некого такого глобального, серьезного явления, которое выражается и в иконописи, и в святоотеческой литературе, и в молитвенной практике, да, и в богослужении. Я не говорю культуру просто как некое что-то такое эстетическое, что человек пришел, только наслаждается и все. Христианская культура, да, в первую очередь, религиозная культура, конечно. Вот. Если человек ее не знает, если он не живет православием, да, если, ну, допустим, практика молитвы православной церкви для него чужда, то понятно, что он начинает вот эту пустоту в душе заполнять разными эрзацами, да, подделками. И поэтому идет или поиск на восток, да, когда ищут люди некой романтики в восточных вероучениях, буддизма, индуизма, там, даосизма там, и разных других вариантов, да? Или наоборот, кто-то преклоняется перед всем западным и делает, ну, на мой вкус, он как бы свободный человек, да, но надо обязательно трезво смотреть. Мне кажется, это ошибка большая. Почему? Потому что мы должны понимать, что откуда берется. Не надо идеализировать вообще никакую человеческую культуру, и не чужую, и свою не обелять и не идеализировать. Для христианина самое главное должен быть Бог. То есть там должен быть Христос. А какова культура, каков храм, там, допустим, да? Он может быть и деревянным, может быть и каменным, может быть современной архитектурой, может быть древним. Ты или будешь ко Христу ближе, если ты каешься, да, как мытарь в Евангелии, тогда ты ко Христу ближе. А если ты превозносишься, допустим, и гордишься, что ты служишь там, ходишь в старинный храм, то ты не будешь ближе ко Христу. То есть ни храм тебя не удалит, не приблизит, ни пение, допустим, да, оно может способствовать молитве, может отвлекать, но оно само по себе не приблизит ко Христу. Иконопись, она сама ко Христу не приблизит, если ты сам над собой не работаешь. Поэтому в этом определенном смысле такой тестер, да, некоторая лакмусовая бумажка, когда человек, допустим, идеализирует все западное и преклоняется перед западным. Потому что там красиво, культурно, ну, давайте историю изучать. Всегда ли в Европе было красиво и культурно? Не всегда. Очень недавно в Европе стало красиво и культурно. Очень недавно. Благодаря тому, что почти весь мир, ну, за исключением России, там еще некоторых стран, были под властью вот этих самых культурных красивых стран. Почитайте историю Индии, почитайте историю Китая, если кому интересно, историю Африки, историю Латинской Америки, историю Северной Америки. Индийцы-то куда делись? Что с майя-то стало? Почему на миллионы сократилось количество жителей Индии? Кто их убил? Сделали замечательные европейцы. Ограбили весь мир. По факту так получается. Грубо, конечно, как всегда скажу, но это правда. Ограбили весь мир. И поэтому у них появилась возможность жить в роскоши, да, появилась возможность для индустриального рывка и так далее. Почему? Потому что грабили весь мир другой. И восхищаться культурой, ну, по большому счету, я, конечно, грубо опять же скажу, культурой воров, допустим, да, можно. В принципе, почему нет? Но надо понимать, откуда ноги-то растут. Что если бы Европа была сама по себе, без колоний, да, та же Британия, допустим, Франция, Германия, Голландия, Португалия, Испания, это все страны, имеющие колонии до сих пор. В ту же Британскую империю входит до сих пор 70 с лишним стран. О чем мы говорим? Многие страны отбрыкались от них только вот та же Индия, вот в 20 веке только. Поэтому вот эта проблема, она существует. Мы переклоняемся-то перед чем? Откуда деньги у людей, да, для того, чтобы вот так безбедно существовать, красиво существовать. А если брать культуру, вот, натуральную культуру Европы, да, то она не была такой прекрасной. Ну, так вот ту настоящую, да, вот такую коренную, там, в 15, 16, 17 веках. Каблуки-то зачем придумали? Не в России же их придумали, высокие каблуки. Их придумали для того, чтобы дамы, переходя улицу, по которой нечистоты текут, могли не сильно запачкать свое платье. Это же общеизвестные вещи, что бани были только в грязной России, а в Европе не мылись там и так далее. Вот эти все эпидемии, которые выкашивали там миллионы жителей Европы, я имею в виду, да, европейские страны, это говорит о том, что надо знать, что мы, чем восхищаемся, чем пытаемся восхищаться. Откуда появились эти все тенденции для появления возрождения, да, эпохи так называемого возрождения? Ну, правильное слово, что возрождается? Возрождается язычество, возрождается языческое отношение к жизни. И оно как раз совпадает с нравственным упадком в католической церкви, в латинстве. Потому что после того, как западная церковь, да, откололась от восточной, утвердила вот свою новую догматику еретическую, это сразу сказалось на нравственном состоянии, в первую очередь, иерархов. И протестанты, они появились ведь не просто так, что они стали протестовать против вероучения. У них у самих еретическое вероучение. Но они стали протестовать против тех болячек, которые явно выходили в истории и в жизни католической церкви. Да, крестьянин какой-то простой, он мог бы искренне быть верующим и искренне заблуждаться, что называется, да? Но когда, допустим, в истории католической церкви есть целая эпоха, называется эпоха плохих пап, она не секретная, берите, читайте, все открыто, сами католики об этом пишут. Когда папами становились мальчики 16-летние, которые вели весьма разгульный образ жизни, какие-то бандиты были и так далее. Папы, у которых были там небрачные дети, это исторические факты. Я их просто привожу не для того, чтобы очернить как бы замечательных, веселых, хороших, добрых людей, а это показатель, мы духовную сторону берем, показатель отхода, как только отошли от истины, все, начинается нравственное разложение. И практика, та же молитвенная практика католической церкви, она прямо противоположна православной. Прямо противоположно. Вот возьмите труды святителя Игнатия, где он это анализирует. Там ничего тоже секретного нет. Бери, читай, что называется. Как он описывает состояние некоторых, ну, так называемых святых, которые святыми считаются в католической церкви, что это явное состояние прельщенности. Когда подвижница, допустим, чуть ли не эротически воспринимает там свою связь со Христом и так далее, это все описывает, и все это становится неким таким даже образцом для других людей. Это все является вот таким следствием отпадения от истины. И эпоха Возрождения, она как раз совпадает вот с этой эпохой плохих пап. А как только начинает гнить голова, сами понимаете, все остальное начинает гнить. Поэтому в это время появляются разные течения, оккультные, потому что люди, разочаровываясь в духовности христиан, начинают искать в оккультизме. В это время начинают появляться различные сектантские группировки, катаров, альбегойцев там и так далее, тех людей, которые, вот видя вот это все, да, мне порой смешно, когда наш человек, знаете, человек приходит и говорит, вот я знаю принципиальное отличие православной церкви от католической. Вот православная церковь придет, что тут золото везде, блески какие-то, вот все такое, роскошь, а в католический зайдешь, там лавочки, стенки, ничего больше нет. Вот это истинное христианство, мне смеяться хочется. Потому что это католическая церковь на сегодня это огромная корпорация. Своим банком, кстати, свой банк имеет. Не просто банк, где там денежку хранят, это банк всемирный, он работает. Ватикан и Папа Римский, это, извините, он глава государства со своими разведслужбами, со своими вот, своей политикой вот этой всей. Когда американский разведчик-офицер в Ираке, ну, помните, буря пустыни была, разведчик, офицер разведки, он получал самые точные, свежие сведения каждый день от католического прилата. Понимаете, он об этом пишет. И понятно, что вот огромные финансы крутятся. кого-то покупают, кого-то продают, что-то там происходит. Поэтому вот внешняя, она красивая обложка, но она только обложка. Поэтому эпоха Возрождения, она логично появляется. Когда люди отходят от Христа и начинается вот такое нравственное разложение, тогда на первый пласт восходят низменные инстинкты. Вот святитель Игнатий об этом тоже пишет, что вот состояние гордыни, да, а состояние прелести – это состояние гордыни, оно за собой следствием несет нравственное разложение личности и возникновение плотских страстей в первую очередь. То есть плоть начинает бунтовать. Поэтому мы увидим вот такие вот толстые младенцы, да, такие перекормленные, мадонны такие, полураздетые, далеко не одетые люди, да. Ведь они в храмах, то есть это духовенство сказало, да, это красиво. Не аскетический лик Иоанна Крестителя, да, пророка, а перекормленного атлета такого, да, Геракла своеобразного. Почему? Значит, это дело-то не в художниках, ведь художники, они заказчик выполняют. Это же не так, ты пришел, в католичестве так не пройдет, что ты пришел, нарисовался, сказали, о, как красиво, ставь. Нам не очень нравится, но мы оставим, потому что ты хороший человек. То есть заказ церкви уже был вот такой, когда все эти картины общеизвестные, да, с этими брутальными, весьма телесными людьми, такими перекормленными, присутствует, это факт. Поэтому протестанты, они появились не случайно, они появились как реакция вот на такое нравственное разложение церкви. Но поскольку они, борясь вот с этими бедами католической церкви, не обратились к православию, потому что они его не знали, а пошли еще дальше и стали жить еще хуже. Поэтому то, что мы сейчас имеем в Европе, это все следствие вот того трагического факта, что католическая церковь отпала от истины.
Батюшка, вот как нам не докатиться до жизни такой? Вот если я, например, в своем отношении к католической церкви, от умиления такого какими-то хорошими людьми, добрыми, которые меня крестили, и там священник, который сказал, сходи в православную церковь, и до понимания, что это духовная зараза. И читать надо святителя Игнатия Брянчанинова, а не тех прокатоличенных священников, которые иногда возникают у нас на горизонте. И действие епископа Никона, когда он приказал сжечь книги, были каким-то жестом отчаяния, чтобы вот не заразились какими-то негативными, ненужными моментами семинаристы? Или все-таки это было чересчур?
Не знаю, я в этой истории не разбирался, но сама по себе вот методика вот такой дискуссии, она мне не близка. То есть надо дискутировать. Ну, как бы я университетский все-таки выпускник, сжечь книжки – это как бы не мое. Мне оно не близко, вот такое вот такое дело. Надо дискутировать, надо в споре это все делать. Когда часть православных христиан попала, русских православных христиан попала за границу, это не означает, что они окатоличились. Там богословы, например. Наоборот, у них есть интересные мысли и возможности были посмотреть на предание православной церкви, не предавая его, да, посмотреть, изучить, взглянуть по-новому и придать определенный вкус. Поэтому тут нельзя так говорить, что там все книги надо сжигать обязательно. Книги вообще сжигать нельзя. На мой вкус, это мое, как бы, да, представление. Я имею в виду демонстративно.
Да, ну вот, вы знаете, вот если бы мне, допустим, подарили книгу, допустим, священника Александра Имени, я бы, пожалуй, даже не показав ее детям, исключила бы присутствие в своем доме, но это мой личный выбор.
Я понимаю, я немножко о другом говорю. Я не говорю, что сама книжка, вот квадратный предмет из бумаги с написанным текстом, само по себе является ценностью. Понятно, что есть куча макулатуры, которая достойна того, чтобы ей разжечь там печку в бане. Но я говорю о другом, о том, что есть, конечно, такие книжки бесполезные и все, но вот сам факт сжигания книг, вот именно демонстративного, он, видите, он немножко другой, он имеет смысл некого протеста, да, ведь не просто там ты ветхую книжку сжег. Есть же у нас даже способ утилизации святыни, вот книжка вышла из строя уже, да, обремкалась, да, ее тоже сжигают, но это немножко другое, согласитесь, чем когда мы выносим книги инакомыслящих и сжигаем во дворе. Разные вещи, так ведь? отношение другое. Понятно, что если, допустим, у меня дома появилась бы какая-то сектантская литература, она мне не нужна, я ее сожгу. Я даже выкидывать не буду, чтобы другой не заразился. Но это делаю я тихо, без демонстрации. Просто утилизовал и все, чтобы не было. А другое дело, когда мы с вами берем книги неугодных нам людей, да, и выходим на двор, во двор, приглашаем журналистов и сжигаем их на большом костре. Разные совершенно вещи, правильно? Вот, надо дискутировать, я за дискуссию. Но что касается вот этой всей литературы, она не вся прокатолична, понимаете? Там есть над чем спорить, в хорошем смысле слова. Но это спорить должны не все, а те, кто может это делать.
То есть лучше нам, простым смертным, читать вот то, что уже никаких споров не вызывает.
Это вообще важно и нужно читать то, что нам изучить бы то, что нам полезно, понимаете? А что толку мы будем читать с вами книги Игнатия Лойолы? Зачем? Нам святые отцы предупреждают тоже святой Игнатий. Зачем читать еретическую литературу, если это не твоя профессия? Зачем читать еретическую литературу? Если хочешь религии сравнить, не обязательно, если ты об индуизме хочешь узнать, не обязательно изучать веды и Бхагавад-гиту там перечитывать всю. Голову сломаешь. Зачем? Есть сравнительное богословие, есть аналитика, есть светская совершенно литература религиозного характера. Изучи, да и все. Зачем именно в источниках копаться? Это, чтобы в источниках копаться, надо быть специалистом. Для этого на эстфаке людей учат анализировать источники.
Батюшка, а как вот уберечь детей, учитывая вот настроение в обществе, что многие все-таки сейчас склоняются к западным каким-то стандартам, и мы уже говорили об этом, облегченное православие и так далее, как их уберечь от этой духовной заразы? Ведь ей же физически можно легко заразиться.
Физически не заразишься. Если католик наш чихнет, мы католиками не станем. То есть физически не заразишься, да? Ну, буквально, на самом деле так.
Но если с ними общаться долго, то можно...
Не, можно общаться по-разному. Можно общаться так, что, допустим, соседи у вас католики, например. И вы вышли, сказали: здравствуйте, до свидания, и все. А другое дело, когда начинается разговор о вере. Ну, не со всеми соседями вы же о вере говорите, правда? И в этом случае сказать: простите, пожалуйста, у нас свое мнение, вы оставайтесь при своем, мы при своем. Но обычно в быту-то ведь не спорят о религии. Ну, когда люди правильно настроены, да, уважают друг друга, зачем душу-то друг к другу лезть? Вот, а литературу, да, литературу надо изучать внимательно очень. Ну что читают ваши дети, что самой читать вам? Ну, нашим читателям, например. Но самое главное, понимаете, у нас отсутствует страх предать Христа, вот в чем дело. Вот если бы он у нас был, и мы бы не доверяли, особенно себе, да, своим впечатлениям, тогда мы бы поняли, что раз это ересь, значит, зачем мне от этого касаться? Значит, я тоже могу заразиться, да? А зараза ереси происходит не физически, она происходит в мыслях. Когда человек допускает, а почему бы и нет, да? Ну, а почему бы Духу Святому от Сына и не исходить? Какая, собственно, разница? Вопросы в словах. И как только человек такое примет, да, он смертно согрешает уже. Он уже отпадает от Бога. Если Господь в Евангелии говорит, что пошлю Духа Святого от Отца Исходящего, да? То есть от Отца Исходящего. Вся церковь в единстве своем приняла символ веры, что Дух Святой от Отца Исходящий. А человек говорит: да какая это разница? Так в этом случае он и не христианин уже сам. Он уже готовый, получается, предатель. А вот с католичеством не всегда просто, там очень все сложно.
То есть это все достаточно серьезно, потому что вот в нашей любимой православной гимназии тоже один преподаватель говорил что-то подобное, да никакой особой разницы нет. И мы как раз с Кирой это обсуждали, я говорю: ну давай перепишем символ веры от Отца и Сына Исходящего. Я говорю, там каждое слово кровью написано, а мы будем вот такое творить, то есть ни в коем случае нельзя, опять же, прислушиваться к таким учителям. Но это из всех щелей лезет. То учитель скажет, то по телевизору, то еще где-нибудь. И как бы сложно очень от всего этого отстраняться. Как обезопасить для себя?
Мы живем в времена отступления, это факт. То, что все непросто, это тоже факт. Поэтому надо быть бодрым. Бодрым, трезвым и внимательным. С католичеством все сложно на самом деле. Возьмите вся история русская, взаимоотношения с католической церковью, с католическим Западом, это все сплошные проблемы, понимаете? И они не закончились.
Батюшка, все просто, отметайте все. Конечно. Для моих вот детей слово латинянин тоже все, это приговор. До свидания.
Правильно. Посмотрите участие католической церкви вот в захвате православных стран. Посмотрите участие католической церкви в делах на Украине сейчас и в 90-х. Две епархии русских потеряли. Епархии, не храм, а только храма, понимаете. Я знаю человека, который сбежал оттуда, Западной Украины, потому что у них убили священника и убили старосту, и захватили храм. Мы об этом не знаем, у нас новостей нет. У нас красивые католики только по телевизору прыгают, понимаете? Ну, в смысле, ходят. И прыгают тоже, кстати. Кто на Майдане прыгал на Украине? Какие там священники какие-то были? Чьи, да? Это как раз были униатские священники, то есть католические православные одежды, понимаете? Не все так просто, очень непросто. То, что вам священник, и вы умилились, умиляетесь до сих пор, сказал, что иди в православие, знаете почему? Потому что после Второго Ватиканского собора, который проходил там в 50-х годах, ну, скажем, точно вам не скажу сейчас, не помню, в середине 20 века было принято новое направление, что католическая церковь должна быть главенствовать над всеми. И поэтому они стараются сейчас стирать вот эти вот догматические расхождения и принимать всех как братьев. Они говорят, православная церковь тоже наша сестра. Вот я буквально недавно смотрел передачу, там выступал представитель католиков там, пресс-службы в России. И он говорит, да, мы едины. Вот это вот все уже затерли, эту тему. Мы едины. Ну, не все там более-менее к Богу там ближе, там кто-то отстал, кто-то что. Отстал-то мы, про нас речь идет. Они считают, что они открыли новые, открыли то, что неизвестно было в Древней Церкви, понимаете? Но они принимают православную церковь как родную сестру, чуть-чуть заблудившуюся, ну, немножко урод, но принимаем, понимаете? И поэтому для них проблем-то нет принять православных. Как нет проблем для Папы Римского приехать, вот он весной, видите, все эти события заставляют внимательно смотреть за этими вещами. Приехал он в Стамбул, да, и в одной из мечетей молился там с главой мусульман Турции. Молился там о мире, что там еще. Он в начале лета ездил в Армению, да, а у нас с армянами тоже нет евхаристического общения по той же причине, потому что они не приняли часть символа веры и, по сути, являются еретиками. Он с ними служил литургию, там, причащали, там, это очень интересно смотреть, как сейчас он ездил в Грузию и так далее.
Кстати, грузины многие протестовали, так что Ватикан толку? Это агрессор, они
так,
говорили.
Так это так и есть. А что толку протестовали, если их на уровне там патриарха принимают? Ну что толку они протестовали? Ну попротестовали. То есть вот это вот, вот эти объезды, они не случайные. Вот эти демонстрации не случайные. Папа Римского, его человеколюбие, так скажем, как он это показывает, да? Это все не случайные вещи. Это вот я абсолютно вот для себя уверен, что это тактика.
Так вот там мы сидим и ничего не предпринимаем.
Так что мы можем сами предпринимать? Скажем, мы против, что Папа Римский там целует ноги беженцам. Ну, хочешь, пожалуйста, хоть зацелуй всех. Мы должны понимать, что отличаемся мы от них, они от нас только тем, что мы пытаемся хоть как-то сохранять наследие предков, да, в плане сохранения истины и нравственного предания церкви, а они отошли, вот и все. И сколько вот этих историй, когда папы римские молились с язычниками, вот эти вот моления о мире, когда там собираются, там, не знаю, там людоеды какие-то, и они с этими людоедами молятся, знаете, с иудеями, иудеев они приняли старшими братьями, когда прошлый папа римский признал, что большая вина католической церкви перед иудеями, иудеи сейчас у нас для них стали старшими братьями. Что такое? Свете?
То есть это такая платформа для объединения религий.
Это платформа для объединения религий, да. Это цель. Цель католической церкви – это сделать. Ну, под эгидой Папы Римского, естественно. Он должен быть главой. То есть догматические религии не важны, нравственные различия не важны, да. Важно вот вообще во что-то доброе верить, в Бога верить вообще, да, вообще, во главе с римским понтификом. Вот. А там вообще все сложно на самом деле. Вот эта вот многослойность, да, вот непростота вот этих иезуитского ордена самого по себе. Вот это вот, так скажем, нравственное отношение к решению вопросов в этом ордене. У нас сейчас Папа Римский-то кто? Как раз выходец из иезуитского ордена. Все вообще непросто. Поэтому нам надо крайне быть внимательным. Нельзя вот так вот рассеропиться, сказать, фу, как хорошо, все, все молодцы, все друг друга любят. Да ничего подобного. Идет духовная экспансия.
Ну, в церковь нашу они не пролезут никак.
церковь нашу они лезут, и лезут, и лезут, и лезут, и будут лезть. Ну, я думаю так. Я не знаю фактов, но то, что это должно быть, это агрессивное государство, это агрессивная весьма среда, и она будет захватывать свободное пространство. Ну что, вы думаете, изменилась психология крестоносцев, что ли? Сейчас просто доспехи другие, сейчас оружие другое. Сейчас оружие – это информация, а она распространяется. Агенты влияния, они всегда во все времена были. Но это тактика агрессивного государства. Разведка, она всегда была. Поэтому вот я не знаю фактов, я не говорю там кто-то конкретный там, допустим, да, но я просто рассуждаю с точки зрения вообще устройства государства, да, государственных структур. Ведь еще раз напомню, что папа является, римский папа является главой государства, светского государства, со всеми исходящими отсюда.
Ну, батюшка, наш народ уже не такой доверчивый, как раньше, да? Когда мы все принимали, хотели дружить. Сейчас уже как-то более настороженно ко всему относимся.
Но сейчас разная же информация-то приходит. И при желании можно много чего знать. Допустим, есть оппозиция, допустим, вот этому модернизму внутри той же католической церкви. Когда есть традиционалисты, да, которые начали очень сильно беспокоиться об этом, вот о новом витке вот этой католической церкви, да, когда середины 20 века, после Второго Ватиканского собора, очень много поменялось в самой церкви. Она попыталась стать доступной для людей. То, что мы, к сожалению, часто копировать пытаемся. Доступность для людей в том плане, что, допустим, сократилось место, она изменилась, ну или другие по-нашему говоря, да. Сейчас она в течение там, 15-20 минут идет вечером, удобно для людей. Было категорически запрещено указом Папы Римского, да, там, распоряжением буллы, запрещалось служить старое место, представляете. Это, конечно, вызвало у каких-то ищущих людей отторжение. Там не все так просто, на самом деле. Не все так просто. Партии различные, вот внутри самой епископата католической церкви. Но суть вопроса именно в том, что вот эти вот изменения, о них можно узнать. Вот можно, возьмите в интернете, наберите клоунское мессо или пивная месса, и вы увидите картинки, описания и новости, как в каком-то городе прошло мероприятие, когда пили пиво, и тут же пастор католический, значит, священник служит мессу. Или клоунское, с клоунами. Он с носом, с петрохилию, покрашенная в клоунские цвета. Клоуны сидят, он для них служит мессу. Или мессу с собачками, это вообще очень умилительно.
Нам можно себя как-то обезопасить?
Можно. Во-первых, признать это не за норму, ведь от того, что дамы с собачками пришли в храм и причастились вместе с собачками на руках, они ближе ко Христу не стали. У нас есть предание церкви, у нас есть традиция, да, поведение в храме, отношение к храму, русское именно, да? Надо его сохранять. Храм – это дом молитвы, а не дом клоунов. Поэтому надо к этому относиться серьезно. Ну, во-первых, к догматике, да, к вероучению. Оно не наше, не мы его придумали, мы не имеем права, у нас ответственность должна быть, не имеем права его ни менять, ни утилизировать под себя, ни придавать ему меньше значения, чем оно есть. Понимаете? К нравственному учению церкви тоже надо относиться очень внимательно, крайне внимательно. Это сокровище. Еще раз скажу, у нас ответственность каждого из нас, из христиан, по отношению к этому. Что является грехом, что губит человека, что не губит, что является добродетелью, как спасаться. Вот этим заниматься нам надо. Но крайне быть внимательным. Вот сейчас время, когда все-таки человек должен особенно быть внимателен не к авторитету людей, а к авторитету святых отцов, к авторитету церкви. Я имею в виду церкви не и нас, там, современных священников, допустим, иерархов, да, а той церкви, которая неизменно сохраняла догматы и нравственное учение церкви. Понимаете, вот это ориентироваться надо. А это не секретное, надо брать и учить. Понимаете, сейчас время трезвости, время изучения, время смотреть за собой.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.